Портал Тифлоинфо представляет
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Привет всем, друзья. Тифлострим на своем месте. Андрей Поликанин, Олег Шевкун. Андрей, привет тебе.
Да, всем привет. Теплый ламповый выпуск.
Теплый ламповый выпуск на двоих. Да, вот так сегодня получается. Но, я думаю, что у нас сегодня будет короткий тифлострим. Слабо нам сделать тифлострим на 20 минут.
Ну, мы можем сделать даже на одну минуту, сказать, все, лажа, разворачиваемся и уходим. Но на самом деле мы так делать не будем.
А с нами потом будут очень много спорить, очень долго спрашивать, неужели вы, ребята, никак не оптимизируете свою систему? Неужели, когда у вас Windows начинает лагать, когда у вас приложения начинают вылетать, неужели вы по этому поводу ничего не делаете? Про оптимизацию операционной системы, оптимизацию Windows сегодня говорим, о том, как это делать, как этого не делать, на что обратить внимание, на что не обращать внимание, даже если вам очень серьезно или постоянно это предлагают. И я хочу начать с вопроса. Нас ведь не так много смотрит, наверное, все уже все оптимизировали. Вот, но я хочу все-таки начать с вопроса. А вы, друзья, какими средствами пользуетесь, чтобы оптимизировать систему? Вот то, что перечислено в нашем анонсе. Чистильщики реестра, да, всякие вот, что там у нас еще, удаляльщики файлов, оптимизаторы, которые делают все и сразу. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Андрей, давай, в общем, с самого начала, потому что вот эта история, она возникает постоянно, когда говорят о том, что вот Windows с годами устает. Ну, операционная система устает. Или не операционная система, или что? То есть, вот я купил компьютер, я купил его год назад, я устанавливаю приложение, убираю приложение, удаляю. Вот, и у меня такое ощущение, что он работает медленнее, работает хуже. Вот накапливается эта усталость. А ты ведь далеко не первый год и не первое десятилетие со всем этим имеешь дело. Конечно. Знакомо ли тебе вот это явление? И давай просто с самого такого очевидного, может быть. Безусловно. От чего это и что с этим делать?
Ну, от чего это? Начнем с простого или самого сложного?
Есть Давай такая... с простого таки. Ну, или оно сразу?
Оно сразу. Есть такая эфемерная сущность, которая называется реестр Windows. Это такое... Я даже не знаю, как это описать это правильно. Это такая база данных, условно говоря, где хранится некая информация, которая необходима многим программам, скажем так, в виде пар ключ значения. То есть это такое дерево, такое большое дерево, у которого есть уровни, подуровни, подуровни, подуровни. И в итоге на конце, на листике этого дерева находятся ключи и значения. Ну там, например, не знаю, показывать какой-нибудь меню-бар равно единице, условно говоря. Ну это прям совсем тупой пример, но тем не менее. Вот. И этот реестр, он как ни крути, замусоривается со временем. Он фрагментируется и он замусоривается, потому что многие приложения не дают себе труда при удалении удалять все ключи реестра, которые они использовали при установке. Вот. И есть, в общем, такая зыбкая почва, потому что часть из этого чистая мистика, то есть оно просто начинает тормозить, просто потому что начинает тормозить. Но есть у этого, конечно, научное объяснение в том плане, что... Там, говорю, есть фрагментация реестра, замусоривание реестра, есть лишние файлы, которые остаются, есть остаются какие-то артефакты от обновлений Windows, да, есть какие-то от программ, которые вы удалили, на самом деле остаются какие-то хвосты, артефакты и так далее, и так далее. Естественно, вина замусоривается, так и происходит.
Да, и, в общем, с годами это все накапливается. И, соответственно, приходит человек, который говорит, а вот я сейчас вам посоветую программу, которая вам этот реестр почистит. Вот все уберет, хвосты уберет и так далее. И заодно выполнит множество разных полезных вещей. Анатолий Мигай тут, например, нам пишет про то, что я не понимаю до сих пор, зачем в операционной системе существует оптимизация, дефрагментация. Если давно уже диски на жестких дисках не работают, да?
Ну, Анатолий, во-первых, начнем с того, что... Тимофей, я вспомнил, просто он тут тоже пишет, я сейчас до него дойду. Анатолий, во-первых, начнем с того, что значит не выпускают. У меня компьютер трехлетней давности, и у него комбинированный диск, то есть у него диск C это, или C, как вам больше нравится, это SSD, а диск D это хард.
Вот, у меня абсолютно то же самое.
Обновишь, да? И хард со шпинделем, ну, как бы, то есть, ну...
Но другое дело, что мы с тобой, наверное, операционную систему и приложение с этого харда не запускаем. Он скорее существует как хранилище для данных.
Более того, я даже пробовал, говорю, есть одна неприятная бага, я о ней говорил, когда мы говорили про облака. Я одно время на диске D, потому что он больше, значительно. Я на диске D держал OneDrive, весь свой OneDrive. И, но это проводило к тому, что мне не было возможности то, что называется free up space, то есть освободить место на устройстве и держать что-то только в облаке. Вот, поэтому у меня сейчас даже OneDrive находится на диске C, на SSD, те файлы, которые мне нужны.
Ну и да, и да, там действительно вот при таком раскладе вот необходимости дефрагментировать
меньше. Ну, кстати, по-моему, оно, по-моему, сейчас не делает дефрагментацию. По-моему, для SSD оно делает, по-моему, для SSD... В новых версиях Винды она уже делает то, что надо делать для SSD. Я не помню, как это правильно называется. Какая-то там... Не оптимизация как-то называется. Короче, то, что надо для SSD делать. Не дефрагментация диска.
Да, вот. Да, да.
Поэтому и... раньше так было, да, когда оно тупо болдли, да, что называется, прям в лоб брало, дефрагментировало, пыталось дефрагментировать SSD. Сейчас, по-моему, такого уже нет.
Насколько я понимаю, тоже нет. И, в общем, и давно уже с этим не сталкивался, просто за ненадобностью. Тифлолайф нас спрашивает, какую программу мы используем для общения. Zoom. Да, Zoom старый добрый. Ни на что другое мы пока не перешли. Мы думали об этом.
Николь пишет, вероятность что-то сломать с этой оптимизацией. Да, Николь, очень большая, именно так, именно так. А, собственно говоря, Тимофей, который поднял эту тему не далее, как в прошлую пятницу, пишет
и
нам,
мы решили на это отреагировать. Да,
да, кучу всяких программ. Он пишет, что он использует Win10 Tweaker, а удаление программы Hybrid Uninstaller. И еще, ну еще Privazor для очистки.
Это я очень, очень по этому поводу скептичен. Тимофей, простите меня, пожалуйста, я, ну, обычно бываю таким добрым, пушистым и понимающим, но я, прежде чем мы даже перейдем к разговору о программах, хочу сказать очень простую вещь. Вот как только какая-то программа, какой-то продукт, какое-то приложение, да, берется за эти функции, то есть оно копается в вашем реестре, оно решает, что вам нужно, что вам не нужно, оно решает, что операционной системе нужно, что не нужно, оно еще решает, какие ошибки действительно надо исправлять, а какие исправлять не надо. То есть на самом деле, во-первых, оно имеет очень большой уровень доступа, высокий уровень доступа. Во-вторых, оно, это приложение, она, эта программа, вынуждена принимать решения, по поводу которых, ну, скажем так, это большой уровень доверия этому приложению. Это то же самое, что пригласить кого-то, кто вам скажет. Вот сейчас, может быть, неудачная аналогия, но простите, пожалуйста. Вот идет человек по улице и видит рекламу. В вашем доме много мусора. Пригласите нас, мы вам наведем порядок. А я не знаю, кто вы такие. Я не знаю, откуда вы. Я не знаю, что
и
вы...
телефон.
Да, и телефон.
666-13-13.
Угу. Я не знаю, что вы в мой дом принесете. Я не знаю, что вы из моего дома вынесете.
Именно.
Я еще не знаю, зачем вы так хотите зайти в мой дом.
Олег сегодня взял на себя мои, так сказать, мои полномочия.
Я их отдаю.
Ворчать, жаловаться и токсично разговаривать, токсично молчать. Это мы с Крис обычно токсично молчим, это токсично разговаривать.
Ну вот Крис сегодня нету, поэтому... Ну...
Крис сегодня, ну она, да, она просто по винде не очень специализируется, поэтому ее сегодня нет. На самом деле, да, полностью то, что Олег сказал. Во-первых, я посмотрел, Тимофей упомянул как раз Win10 Tweaker, я на нее посмотрел. Начнем с того, что это разработка каких-то непонятных российских ребят. Как бы это так сказать аккуратно?
Ты обычно говоришь так, я ничего не имею против, но...
Да, я ничего не имею против, как бы сказать аккуратно, я не доверяю. Вот. Там все очень гладко в описании, и, значит, контекстное меню мы вам почистим, и реестр-то мы вам почистим, и систему-то мы вам оптимизируем, причем какими-то супер-дупер-мега-алгоритмами мы там изучали систему, начиная с Windows XP, и никто так больше не умеет, как мы, там постоянно... непровершенные, как это по-русски, непревзойденные какие-то алгоритмы, значит, непревзойденные, вот никто это не умеет, вот только мы, никакая другая программа больше, только мы умеем это делать.
Да, конечно.
Может быть, но, во-первых, я не доверяю, начнем с этого. И сегодня Олег мои подозрения подтвердил. Олег, я думаю, ты расскажешь чуть позже.
Да, конечно.
Я просто посмотрел на их сайт, вот. Второе, я не знаю, где у этого мозги. Как говорил незабвенный Артур Уизли, да, не доверяй тому, где ты не знаешь, как оно работает, ты не знаешь, где у него мозги.
Угу.
Вот, собственно говоря, эта штука closed sourced, то есть она не, у нее закрытый исходный код. Может быть, если бы я был доверчивым, я бы сказал, ну да, конечно, это надо запоминать каждый ключ реестра, где там находится что-то, там, не знаю, где находится контекстное меню, это все в реестре. Где, например, находится контекстное меню текстового файла, условно говоря, или там контекстное меню папки. Вот чтобы у вас там не было каких-нибудь типа лишних элементов, я не знаю, отправить по факсу, условно. Я сейчас придумываю, ну, оно действительно есть, но, допустим, вам надо это убрать. Это можно все сделать через реестр и так далее. Допускаю, что эти ребята взяли ключи реестра, за вас все это сделали. Но где гарантия, что, а, они не сделали что-то еще, то, что они посчитали нужным. Не вы, а они. Вот это главное. Что с вашей системой какие-то левые люди что-то делают.
Да, причем и они совершенно не обязательно должны иметь какой-то злой умысел.
Тут Андрей нет, сказал, они просто считают, что это нужно вам. Угу. Не вы считаете, что это нужно вам, а какой-то левый человек считает, что это нужно вам.
Там есть, принципиально есть возможность решения, это создать такой интерфейс программы, в котором пользователь будет принимать все решения. Типа продвинутый интерфейс, но только какого уровня пользователь? Да, во-первых, его нет.
Да, но его же нет.
Да, во-вторых, а кто
с этим будет возиться? Такое я бы даже купил. Если бы оно мне вывело весь список ключей реестра и сказало так, вот тут у тебя вот это, вот это, вот это, вот тут у тебя вот это, вот это, вот это, и вот тут у тебя вот это, вот это, вот это. Делаем? Не делаем.
Да, и потом еще доверить вот тем сообщениям, которые выдаются. Вот тут у тебя вот это, мы несколько позже к этому подошли. Хотя, ладно, раз уж вот тут у тебя вот это. Это американский очень распространенный скам, который, к счастью, в Россию не пришел. Андрей подсказал, из-за языкового барьера, когда человеку звонят домой и говорят, что «Здравствуйте, я представитель техподдержки компании Microsoft». Или поддержки вашего провайдера. Да, вашего провайдера. И как тут я недавно смотрел видео, где человек вот звонит и говорит, я представитель поддержки вашего провайдера. Вы знаете, ваш компьютер засоряет интернет. Вот. И мы сейчас поможем вам эту проблему решить. И есть такая утилитка Windows Event Log, да, лог событий, лог ивентов. Откройте, пожалуйста, эту утилитку. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот среди этих событий огромное количество ошибок. Да, там действительно стоит восклицательный знак «ошибка». Вот смотрите, сколько ошибок генерирует ваш компьютер. И по факту это так. Действительно, там есть большое количество этих событий с ошибками. А дальше говорят, и вот эти ошибки надо устранить, и мы сейчас вам за такие-то деньги это сделаем. И вот здесь как раз тот самый обман, потому что большое количество ошибок в ивент-логе не свидетельствует о том, что система нестабильна, и уж тем более не свидетельствует о том, что эти люди имеют право в этой системе копаться. То есть, ну вот, опять, с одной стороны, поставить диагноз, да, и довериться. То есть мы доверяем диагнозу, который кто-то поставил.
Тем и, более, Тимофей говорит, что оно работает с правами Trusted Installer. То есть какие-то левые ребята из России полезут в мою систему и будут в ней что-то делать, ну, сорян. Сорян, нит. Как есть такой известный украинский мем. Нит.
Нит.
Вот. Значит, Тимофей говорит, не мудрено, что Крис нету Mac, там оптимизации не требует. Требует.
Требует.
Тимофей, требует. Просто у них свои погремушки, как-то в каждой избушке свои погремушки, вот у них свои погремушки.
Да, мы тему заявили про Windows, понимая, что все-таки просмотров
будет.
Да, они
есть. Будет больше. Да. Вот. Поэтому, что там делают эти ребята, это совершенно не... Николь говорит, мне проще систему с нуля перестать. Мы до этого дойдем. Николь, TLDR как-то слишком долго не читал, мне тоже. Мы до этого дойдем. Вот. По поводу, значит, этого самого твикера... пишет, а зачем, Николь, а зачем пытаться быть умнее разработчиков, не понимаю. Николь, понимаете, есть просто разные уровни пользования. Вот то, что сейчас Олег рассказал про этот скам, это нам, может быть, даже где-то смешно, но где-то грустно за людей, которые попадаются на эту удочку, но нам все эти вещи очевидны, понимаете? А вот если мне сейчас начать рассказывать что-нибудь про автомобиль или про сантехнику, И то в сантехнике я уже более-менее разбираюсь, потому что ремонты сделали в нескольких квартирах, угу. И уже более-менее, ну, полную лажу ты мне не, ну, как бы не задвинешь.
Не повесишь на уши,
вот да. Такую, да, вот такую лапшу ты мне на уши уже не повесишь. Надо все-таки уже как бы тоньше лапшу, такую уже, ну, такую качественную, по крайней мере, такую, из твердых сортов пшеницы.
Вот. Нет, ну пока человек не разбирается, пока он не в теме, действительно, в общем...
А вот про автомобиль ты мне можешь, в принципе, загибать почти все, что угодно. Я в нем вообще практически не понимаю, к сожалению. Или про, не знаю, устройство самолета. Или еще про что-то такое. Про текстильную промышленность, что вот у вас там что-нибудь такое, вот вам надо срочно сделать там вот то-то и то-то, не знаю, швейная машинка. Вот вам надо сделать такую-то оптимизацию, и тогда у вас будет все, волосы будут шелковистыми, а одежда будет, соответственно, прямой и гладкой, и так далее. Я, в принципе, скептик и параноик, но это потому, что я айтишник.
Ну, так...
Поэтому я пойду перепроверять, а большинство людей не пойдут перепроверять, просто потому, что привыкли доверять специалистам, и это надо, иногда это нужно просто найти человека, которому ты доверяешь.
Но, понимаешь, самое, иногда как... это не только про паранойю. Вот тоже недавно, ну как недавно, месяца два или три назад, хожу спокойно по сайтам, причем по нормальным сайтам, ничего не делаю такого плохого, да, вот просто хожу, работаю. И вдруг всплывает окошко, причем это окошко всплывает поверх других окон. А, да, и там, значит, Джос мне читает: «Стоп, остановитесь». Your computer is infected. Ваш компьютер заражен. Our service has detected, там что-то определило, что-то такое. Для того, выполняя проверку вашего компьютера, для того, чтобы решить проблему, нажмите сюда. Вот как объяснить человеку, что первым действием должно быть, ну, не нажимать ни сюда, ни на какое-то другое место вот в этом всплывающем окошке.
Привить недоверие. Привить недоверие. Я, например, умудрился, к счастью, надеюсь, что это сработает, будет работать и дальше, я умудрился привить недоверие своей маме. Тотальное недоверие ко всем таким вещам. Причем иногда это переходит за грань, но я к этому отношусь абсолютно терпеливо. То есть иногда она боится банально там файлик удалить какой-нибудь или еще что-нибудь сделать. Но я это лучше потерплю. То есть для меня это не является какой-то проблемой ответить человеку на вопрос. Зато я точно знаю, что она не сделает чего-то такого, что будет, ну, никакое необратимое действие. Вот. Она, когда видит какие-то диалоги, вот такие страшные, странные, она мне всегда звонит, прям может прям позвонить посреди дня и сказать: слушай, у меня тут такое вылезло, вот что делать? И это наиболее, то есть просто...
Это, ну, хороший подход.
Это и просто и сложно, это просто и сложно найти человека, если вы сами, вот Николь говорит, а я не знаю. Если вы сами не знаете, сами не понимаете, это абсолютно нормально. Мы не в состоянии сейчас такой объем информации по всем областям науки. Мы не в состоянии разбираться от генетики до IT и от резки по дереву до, я не знаю, космических кораблей. Физически не в состоянии, мозг не выдержит.
Андрей, как я восхищался в школе французскими энциклопедистами, по крайней мере так, как нам о них рассказывали, что вот люди, которые в 18 веке, как нам это представляли, знали все.
Вот, информации было меньше.
Да.
Информация была меньше. Устройство лампового телевизора, в принципе, знали тоже все. Ну, практически, да, кому это надо было.
Как бы
и
да.
Могли разобрать там радио или телевизор просто до винтиков и собрать его заново. Вот. Ну, поэтому, как бы, понимаете, невозможно. Сейчас невозможно, мозг лопнет. Ну, физически не выдержит. Инсульт может быть. В прямом смысле этого слова. Поэтому не надо разбираться во всем. Соответственно. Просто, ну это я говорю просто, это очень сложно. Найти специалиста, найти человека, которому вы просто доверяете.
Ну да, и к тому же, когда вас запугивают, когда вот остановитесь, тут сейчас вот интернет взорвется из-за вас,
да,
вот, ну или ваш компьютер взорвется.
Скорее всего, не верьте, да, скорее всего, это лажа.
Вот в случае этого всплывающего окошка можно нажать Escape, сделать глубокий вдох. Если вы боитесь, то отключить компьютер от сети, или совсем его выключить, ну, если вы боитесь, да, и подумать уже с кем-то обсудить, что увидели, что в этот момент
было. Тимофей пишет: зато Win10 Tweaker убивает всю телеметрию. Тимофей, во-первых, убивает ли? Во-вторых, убивает ли всю? Вот где, ты мне можешь гарантировать, ты лично, Тимофей Игнатов, можешь мне гарантировать, что Win10 Tweaker, не лазя в его код, не зная его кода, ты мне можешь гарантировать, что Win10 Tweaker убивает всю телеметрию от Microsoft? И в-третьих, убивая всю телеметрию, я сейчас мостик такой перекидываю к теме Олега, который мне сегодня просто подтвердил все мои опасения, убивая телеметрию, не вставляет ли он какую-то свою? Олег?
По крайней мере, читая, читая интернет, я обнаружил следующую вещь, просто готовясь к этому эфиру, что на Хабре была публикация, которая потом была удалена. Это был скандал 2020 года, 2020, о том, что как раз Win10 Weaker открывал, как у нас по-русски называется, backdoor. Так и называется backdoor, да?
Что-что?
Backdoor, как у нас по-русски.
Да, backdoor так и называется, backdoor. Ну, backdoor.
Да, открывал backdoor, значит, двери заднего входа, да, вот дверь, с помощью которой можно было установить вредоносное программное обеспечение, вредоносный код. Да, и потом этот код, соответственно, мог исполняться. После того, как история получила огласку, автор сказал, что «Ой, сори, я больше не буду». Но автор публикации говорил о том, что... Да, естественно, все это закрыли, но автор публикации
кто
говорил о том, что... И кто же поверит, и как бы в лицензионном соглашении, в общем, такая возможность допускается. Вот, поэтому, опять-таки... Тут тоже еще один вопрос. Ведь любая оптимизация системы, такая серьезная, хорошая оптимизация системы, она и требует времени, она требует ресурсов, она требует исследовательской работы. Задайте себе очень простой вопрос. Особенно если приложение либо бесплатное, либо очень дешевое. Ради чего кто-то столько времени этим занимается, это изучает, это программирует, это обновляет?
А альтруизм? Не верю. Не бывает такого альтруизма. Не бывает.
Вот тут нормальный, совершенно нормальный вопрос, да,
соглашусь. Плюс, что касается конкретно системы от Microsoft, эти люди, которые делают эти вещи, они не читали код Windows, не читали. Если они его читали, соответственно, они это делали нелегально, какие-то угнанные там версии и так далее, были такие известные случаи. Вот. В любом случае, это не сертифицированные, то есть, ну как сказать, я этим, скажем так, давайте так, я этим специалистам не доверяю и вам не советую.
Но опять-таки, вы можете решать сами, вы можете решать вопрос для себя. Тут есть одна тонкость, возможно, и другие тоже, но одна тонкость, когда говорят, ну, я сам решу, да, пускать мне вот это на свой компьютер или нет, тонкость заключается в следующем. Ваш компьютер включается в какую-то локальную сеть. Будь то сеть у вас дома, сеть у вас на работе. Но если на работе, ей все-таки должны управлять, там безопасностью должен кто-то заниматься. Вот. Ну, я так предполагаю. Хотя не на всех работах, не во всех компаниях этим занимаются.
Или к сожалению, не всегда возможно, Олег, на самом деле.
Да, и вот вопрос заключается в следующем. Если кто-то получил доступ к вашему компьютеру, а только ли к вашему, или через локальную сеть вы, ваш компьютер, ваша машина становится местом уязвимым. Потому что если это второе, да, хорошо, если у вас песочница, да, вот вы запустили эту песочницу, у вас в ней выполняется приложение, все, вы потом ее удалили, закрыли, все удалилось, окей. Если у вас за особым роутером специально для этого компьютера стоит система, и никуда она больше не выходит, окей, но ведь большинство-то из нас работают не так. Вот, может быть, я сейчас ворчу, но кто-то
конечно,
должен.
Конечно, нет, так и есть. Слушай, в свое время у Наташи на работе кто-то из тех, кто имел возможность получать почту от внешних стейкхолдеров, от внешних людей, просто тупо занес червя, открыл человек на своем локальном компьютере какой-то экзешник из почты.
И это при том, что все знают, что открывать их нельзя.
В общем, 3 недели были очень веселые в этой компании. Очень веселые, потому что червь размножается умножением. Эта компания по производству, ну, неважно чего, производству и продаже продукции была. И полностью компанию остановить нельзя. Это фактически как химический завод, его уж полностью нельзя остановить.
Ну да.
Вот. Только здесь производство не химическое, а компьютеры, то есть их нельзя остановить. База данных вырубится, там бумажки прекратятся печатать и так далее. Нельзя, нельзя все компьютеры в компании выключить. И поэтому они выключали один сектор, чистили, потом его опять включали, потом червь опять размножался. В общем, это было просто... Это был какой-то невероятный трэш, на самом деле. Люди ночами сидели, админы и программисты. Вот. Это к, Олег, к твоему поинту про локальную сеть. Вот. Тут Анатолий Мигай пишет совсем про другое, но на самом деле это тоже... Это очень плохо, то, что происходит. Пишет, у нас в стране это Казахстан. К сожалению, пошла другая проблема – это создание своих собственных национальных сертификатов безопасности, которые зачастую вообще тормозят браузеры, хоть встроенные, хоть какой.
В России тоже. Та же самая ситуация.
Значит, что я могу сказать?
Только я не понимаю, как сертификат безопасности может браузер тормозить.
Объясняю. Когда вы строите сертификат... Значит, для чего это делается вообще? Раньше все были, когда игрушки были, компьютеры были большие, игрушки маленькие, мы все ходили по протоколу HTTP.
Ой, как давно это было? Это же...
Вот, да, HTTP, протокол 8, порт 80, по этому протоколу мы ходили. Таким образом, в принципе, любой man in the middle называется это. Я это в шутку называю мужик в середине. Ну, человек в середине это обычно называется. Вот, любой мужик в середине мог просто взять ваш трафик. Ну, сидите вы в кафе, в кафешечке с Wi-Fi. Рядом с вами сидит злобный хакер. И весь ваш трафик отслеживает. И, значит, все ваши парольчики записывает себе в Гросс Шварцесбух.
Большую черную книгу, так если
да,
что.
Да, большую черную книгу, да. Потом пришла HTTPS, S for security, да, для защиты, SSL-сертификаты, все эти вещи мы знаем, и, в общем, теперь трафик шифруется. Весь трафик, который идет, большинство, скажем так, потому что до сих пор некоторые HTTP используют, шифруются, и вот этого сделать нельзя. То есть, что вы отправили на форму, какие пароли, какие там суммы денег и так далее, это не отслеживается. Но некоторые страны, которые хотят быть хитрее других, на государственном уровне этого мужика в середине вставляют. Для этого они изготавливают свой сертификат безопасности и навязывают его, говорят, что в браузере вы должны поставить вот этот сертификат безопасности.
Ну, там с Россией другое, насколько я понимаю, в связи с тем, что после начала войны некоторые учреждения попали под санкции. Соответственно, сертификаты, выданные зарубежными сертифицирующими органами, просто перестали работать. То есть, соответственно, возникла необходимость, что по этому поводу
делать. Этого мне неизвестно, я в эту тему не копал. Я знаю конкретно про Казахстан, просто это в свое время проходило. Конкретно про Казахстан это проходило в новостях айтишных, что даже в международных, мировых, что в Казахстане теперь используется свой сертификат. То есть, де-факто все ваши пароли, что бы вы ни делали, все ваши пароли, все ваши банковские данные, все ваши суммы, все ваше все, оно просто уходит. Это кошмар. Это на самом деле кошмарная ситуация. Я не знаю, что с этим делать, кроме использования Darknet, использования Tor и I2P, и вот этих всех вещей. Иначе это просто, ну, вообще никак.
Смотри, я решил для себя эту проблему, но я не знаю, действительно ли это хорошее решение. Может быть, ты и наши слушатели, зрители как-то по этому поводу выскажутся. Такой немножко отход в сторону, но раз уж вопрос возник. А у меня сейчас возникает такая проблема, например, с сайтом Сбербанк Онлайн. Да, зайти на него просто невозможно, потому что он требует установки российского сертификата. А на системном уровне я его не хочу ставить. Ну, то есть, вот не хочу. Вот, соответственно, я поставил браузер Яндекс. Яндекс.Браузер, в котором этот сертификат уже есть. И вот этот браузер у меня сейчас существует только для Сбербанк Онлайн, но и будет существовать для других сервисов, для которых понадобится...
Погоди, а это поэтому? Слушай, извини, вообще не по теме эфира, но у нас как бы короткий эфир должен быть.
Да,
сейчас тут Наташа пишет в чате, это вообще редкий случай. Первый за историю Тифлоинфо.
Так она сегодня эфир не выводит у нее?
Она сегодня эфир не выводит, она его слушает, походу. Походу она его слушает. Вот, и смотрит. Значит, это поэтому нельзя на московские сайты зайти, Олег?
Нет, не поэтому. Это началось до того, это отдельная история, тут это не помогает.
Окей. Вот, а то я тебе потом расскажу, это для мамы я пытался там. Ну вот, пишет Наташа, когда я была молодая, и работала я на заводе в вычислительном центре, и был там на заводе один начальник отдела, очень продвинутый, который регулярно чистил файлики, который он считал лишними. Притаскивал программки, которые обходят админзапреты, и регулярно, раз в неделю, кто-то из нас, матерясь, ходил переставлять ему систему. Ну, вот да.
Как-то нет, так. Но, кстати, с чисткой вот от лишних файлов мы все-таки сейчас перейдем, наверное, постепенно к тому, как можно и нужно работать. Да, в той же
винде. Это были времена, когда система очень многое прощала. Когда ты мог просто удалить этот самый, как его, WinInit, который. Ну, который вот WinInit, который загружает систему. Ну, просто взять, пойти в директорию Windows, удалить файлик спокойно. Так, а что он тут болтается, место занимает?
Так до сих пор есть видосы на YouTube. Я удивляюсь, как людям времени хватает это делать. Да, типа, давайте начнем удалять из винды все, что можем, постепенно. там директорию System32 сначала, потом еще что-нибудь удалим, потом еще что-нибудь. И вот посмотрим, когда она перестанет работать.
Не повторяйте этого в домашних условиях, ради бога. Это люди знают, что делают. Это то же самое, как есть видео, когда люди через себя там ток 3800 вольт пропускают. Не повторяйте этого в домашних условиях.
Ну или на виртуалке.
Да, есть люди, которые умеют это делать. Ради бога. То есть, да, ставьте виртуалки. Если TLDR, кому интересно, как это делается, ставьте виртуалку и там, в общем, развлекайтесь.
Про виртуалки, кстати, но... тоже нужно будет как-нибудь сделать эфир. Я не чувствую сейчас, что мы готовы такое делать.
Обязательно, обязательно, обязательно. Это очень широкая тема. Может быть, пригласить. Я даже, может быть, в принципе, достаточно, даже, может быть, знаю кого. В общем, я подумаю на эту тему. Тимофей говорит, еще Twicker умеет удалять встроенные приложения именно... безвозвратно. Последние версии системы, 10 и 11 винда умеют удалять приложения из магазина, которые поставлены, и приложения встроены, которые типа Paint 3D, Paint 3D и так далее, и так далее. Я не вижу
здесь. Там иногда вопрос заключается в следующем. А что мы выиграем, если мы это удалим?
То есть значит, мы... Тимофей, я тебе расскажу сейчас одну историю из своей жизни. Я тоже этими вещами занимаюсь, но я не доверяю никаким разработчикам, и уж тем более каким-то левым разработчикам, давайте скажем так. Я вычитал в интернете, как сделать... Есть, кстати, классный на эту тему сайт, который называется howtogeek.com.
Очень хороший, да.
Подтверждаю. Очень хороший сайт. Команда ребят обалденная, это меняется периодически, но команда обалденная. И вот они даже выкладывают хаки реестра, но это обычные рек-файлы. Вот у меня ключевое здесь, ты можешь это все прочитать.
Да, рек-файлы, если что, открываются как текстовые, да, потому что там просто ключи реестра.
Да, вот, но это не ключ. Enter'ом, для тех, кто вдруг, ну вот, совсем начинающий или кому, ну, непонятно. Это текстовый файл, но если вы нажмете на нем Enter, то он попросит вас импортировать это в реестр. Угу. Если вы хотите открывать, просто откройте, там, по-моему, в контекстном меню даже есть редактировать, или просто откройте с помощью и откройте блокнотом каким-нибудь.
Да.
Вот, это просто текстовый файл, в котором будет все прописано, что делается в этом реестре, в каких ключах. И вот я вычитал один раз, как убрать ленточное меню. Задолбали меня ленточное меню в проводнике.
Не тебя одного.
Вот, всех задолбали. А классические меню есть? Есть. Самый прикол, в проводнике они действительно есть. Если удалить пару DLL-ек, ничего ругаться, я сейчас специально их, я честно их даже не помню по именам, но я сейчас даже если бы понял, не назвал бы специально. Объясню почему. Проводник ругаться не будет, он действительно выбросит радостное классическое меню, и все будут довольны. Но если открыть приложение WordPad или Paint, то когда ты нажимаешь клавишку Alt или нажимаешь мышкой в строку меню, он грустно делает блямс и закрывается. Потому что в этих приложениях, конкретно в WordPad и в Paint, убрано классическое меню, и оно полагается на эти... То есть нет фоллбека, нет... что делать в случае, если... Uh-huh. Вот в проводнике есть. В случае, если этой DLL-ки нет, открыть классическое меню. А вот для WordPad и Paint нет никакого в случае, если. Если нет DLL-ки, он тихонько крашится.
Слушай, ну это совсем грустно.
Вот, поэтому такие
хотя
вещи
они,
надо
конечно,
предполагали, крайне что осторожно.
Второй будет.
Да. Да.
А в связи с этим же я хочу вот эту тему здесь продолжить по поводу удаления файлов, лишних файлов. Все-таки средства Windows...
Тимофей хочет спросить, да, можно ли несколько сотен твиков в экзешнике весом 1.5 гигабайта, код которого написан на шарпе. Да, можно легко, потому что шарп полагается на инфраструктуру .NET, на .NET Framework или просто .NET, они сейчас в новой версии стали называться просто .NET. Оно либо ставится у тебя при первой установке программы, которая разработана с этой конкретной версией, ну, например, .NET 6 версии, допустим, у тебя его нет в системе. Оно в худшем случае ругается, но сейчас так стараются не делать, сейчас стараются, то есть, типа, установите. Угу. Сейчас стараются просто тихонечко подгружать тебе это .NET, и поэтому сами файлики, сами экзешники, которые получаются, они будут масипусенькие. Это правда. 1.5 гига для шарпа, это даже прям много.
Кстати, это еще и про то, что когда вы заходите в список установленных у вас программ, если там .NET, и причем несколько разных версий, это не значит,
что... И не трожьте. Вот эту не трожьте.
Вот это не надо оптимизировать.
C++, Redistributable и .NET, их может быть много. В худшем случае у вас, может быть, под .NET, по-моему, не позволяет этого делать, C++, Redistributable позволяет. В худшем случае у вас, может быть, несколько копий одной и той же версии. Это плохой То есть, да, это плохо, это то же самое, как Chromium, например, если вы ставите Slack, это все электрон-приложение, я сейчас называю, которое на JavaScript написано. Вы ставите Skype, вы ставите Slack, вы ставите Teams, вы ставите что-нибудь еще, Discord, и все они тащат свой Chromium. Плохо ли это? Да, плохо, ужасно, отвратительно. Но, к сожалению, с этим вы ничего не сделаете, потому что они указывают только на свой Chromium. Это, ну, на мой взгляд, это не то, что плохая, не оптимальная разработка. Просто место дешевое, понимаете? Сейчас мегабайт хард-диска не стоит ничего.
То есть люди об этом уже не думают, разработчики.
Да. Плохо ли это? Да, плохо. Но мы с этим ничего не можем сделать, никакая оптимизация здесь не поможет. Я был бы очень рад, если бы в системе стоял один Chromium, которым бы пользовались все вот эти приложения.
Я помню, давным-давно, это было в 93-м году, был на в 1993-м, простите, все-таки, да, надо уточнять. Была такая программа, вот, редактор, да. WordPerfect. И вот это WordPerfect вышло, да. Вышла очередная версия, и, значит, была большая презентация. Пошел я на эту презентацию, и там программисты вот просто ругались. Не WordPerfect-овские, да, а вот сторонние программисты. Они говорили этим разработчикам, говорят, ребята, вы что делаете? Ну, мыслимое ли дело? Текстовый редактор, который у вас занимает целых 12 мегабайт.
Это реально дофига. Скажем так, я бы сейчас напрягся, если бы текстовый... Но, правда, WordPerfect, он как Word, конечно. Вот. Если бы сейчас простой текстовый редактор, не Word, простой текстовый редактор занимал бы 12 мегабайт даже сейчас, ну, хотя нет, если вы написать его, например, на Go, он меньше занимать не будет, так что, в принципе... Regons Dragon, что скажете про, наверное, самый популярный C-Cleaner?
А вот хороший вопрос, потому что одно время все буквально его ставили, потом там какие-то скандалы начались.
Гадость, грубо говоря, гадость не ставьте, объясню почему. Они, как и LastPass, удобно. Вот то же самое, что C-Cleaner, что и LastPass, это менеджер паролей для тех, кто не знает. Это очень удобные решения, но они замазаны, простите, в грязи. Потому что был скандал, когда от них утекли данные. То есть был, очевидно, тоже какой-то бэкдор. Может, они собирали какую-то статистику, может, что. Но данные пользователей утекли. Поэтому не ставьте. Не советую. Крайне не советую.
Слушай, а такой подход, который я вот встречал. Человек говорит, я поставил C-Cleaner, я один раз им оптимизировал, я его удалил, все. Его у меня больше нет. Я один раз им воспользовался. А потом через полгода поставлю.
Ну, да. Да. Так что...
Да. Вот. А, по поводу лишних файлов. Все-таки в винде Windows 10, Windows 11 диск Cleanup вполне приличный. Ну, вот в последних версиях. Да. Да, вы выбираете, чтобы он удалял и системные файлы. Соответственно, да, это не будет так агрессивно. Да, наверное, если работать агрессивнее, то можно сделать больше. Но нужно понимать, что агрессивная работа равняется, скажем так, большей вероятности ошибок. Здесь...
А еще пишет Тимофей, Twikker умеет полностью выпиливать защитник Windows, браузер Edge со всеми шпионами. Я не знаю, какие у Edge шпионы. Службами и планировщиками. А вопрос, а надо ли, опять-таки? Вот. А надо ли? Потому что Тимофей, ты же понимаешь, что раньше, ну, ты понимаешь, может, кто-то другой нет, а ты понимаешь, что есть такая штука, как WebView. Когда в любую программу, хоть на Sharp, хоть на чистом C, хоть на чем угодно, ты можешь ставить, ну, де-факто такой, как я люблю выражаться, браузероподобную среду.
Ну вот, можете вспомнить, HTML, например, в Джозе какой-нибудь Results
Viewer. Да, Results Viewer. И вот недавно они перешли на Chromium, в смысле на кусочек от Edge. Раньше это был Internet Explorer.
Да, потом вот меня не стало.
Да, меня давно спрашивали, можно ли выпилить, он же никому не нужен, уже давно им никто не пользуется. Можно ли выпилить Internet Explorer?
А вы не знаете, кто им воспользуется?
Я всегда говорил, подождите. В какой программе у вас выплывет этот кусочек HTML, который будет использовать Internet Explorer, а у вас его не будет видно, подождите, он вам не мешает, не пользуйтесь, ради бога, не пользуйтесь. Так же и тут. Я Edge'ем тоже не пользуюсь практически никогда, за редчайшим исключением, я Canary использую тестовые билды, просто посмотреть, не стало ли у них что-то лучше. Я тоже не люблю Microsoft Edge как браузер в целом, недолюбливаю, скажем так. По ряду причин мелких, но они меня раздражают. Ну, это,
но
это
ты не выпиливаешь. Моя.
Но я не могу, я не выпиливаю по одной простой причине. В каком WebView у меня это выплывет? Где-нибудь. Я не знаю.
Ну и опять, если нужно что-нибудь выпилить, но делать не агрессивно, в конце концов в Винде есть возможность добавить и удалить.
Да, удалить просто. Сейчас оно позволяет даже Edge удалять. Они с ними, правда, судились, конечно, по этому поводу.
Ну да, что было.
Вот. Оно все Paint 3D, все вот эти штуки, оно позволяет удалять. Все игрушки свои, оно все позволяет удалять. Раньше не позволяло.
Да, так что,
поводу планировщика, Тимофей, спасибо, что напомнил.
О, да.
Собственно, к чему мы подходим? Мы подходим, надо ли оптимизировать винду? Да, надо.
К тому, как ее оптимизировать.
Да, вопрос как. Опять, все держите в ваших руках. Все делайте то, что вы знаете, что конкретно вы делаете, куда конкретно вы входите, что конкретно, на чем конкретно вы жмете кнопку Delete.
Более если того, не знаете, посмотрите в интернет, сделайте.
А не знаете, посмотрите в интернете, да. Вы можете посмотреть, как что-то делается, как мне отключить, не знаю, элемент контекстного меню. Вот. У меня, например, сейчас, я тоже думаю смотреть, я просто забываю все время, где это в реестре находится, у меня путаница там с версиями GoldWave, мне надо одну из них удалить, которая физически не существует уже, и удалить из контекстного меню. Вот, то есть я это, конечно, сделаю. По поводу планировщика, вот это да, это правда, Microsoft замусоривает нашу систему, нашу жизнь, разными запланированными заданиями. Зайдите в Scheduler, это планировщик заданий, по-моему, называется по-русски.
Uh-huh.
И посмотрите. Большую часть оттуда можно выкинуть смело, просто вычистить оттуда.
Но ту опять,
же самую дефрагментацию сами делаете, если она вам нужна. Тут со мной немножко спорил Анатолий, говорит, что она существует, Анатолий, но она существует потому, что есть хард-диски до сих пор, они не исчезли.
Ну да, есть что дефрагментировать.
Есть что дефрагментировать. Mm-hmm. Вот, удаляйте это. Mm-hmm. Если не хотите в фоне, удаляйте обновление браузеров, потому что сейчас все браузеры обновляются в фоне. Это касается и Chrome, и Firefox, например, в частности. И, по-моему, многих других браузеров на движке Chromium просто удаляйте. Если вам это не нужно, удаляйте эти службы. Во-первых, сначала зайдите в настройки браузера. У Firefox точно это отключается, обновление в фоне. У Chrome, по-моему, тоже просто отключайте, если вам это не нужно. Ну и так далее. Там Skype запускается в фоне. Какой-то кусок Winamp запускается в фоне. Winamp Agent называется. Удаляйте просто все эти. Вот из планировщика можете удалять смело. Тогда оно вам просто не будет мешать. Вот. Совет бывалого, кого-то это бесит, мне это скорее помогает, ну то есть не скорее, мне это помогает, мне без этого тяжело. У меня стоят звучки в звуковой системе, в звуковой схеме Windows, у меня стоят звучки на открытие и закрытие программ.
Это когда... как лет цать назад?
Да, причем все те же самые звучки.
Ого.
И когда компьютер начинает тормозить, я по крайней мере понимаю, он что делает вообще, то есть... Если он в это время начинает жить своей жизнью, начинается много-много-много-много звуков, там бла-бла-бла-бла-бла.
То есть, подожди, у тебя, так, чтобы было понятно, у тебя где-нибудь на заднем плане, в фоновом режиме, что-нибудь запускается, открывается какое-нибудь окошко.
Да, и происходит звучок.
И происходит звучок. И ты знаешь, что вот там что-то произошло, и ты будешь разбираться, что именно произошло.
И когда, например, что-то ставится в фоне, то обычно, особенно такое, знаешь, типа офиса или там Visual Studio, что-нибудь такое.
Там же он испищится у тебя.
Да, то есть звучков очень много-много-много-много-много, один за одним. Вот. Или обновление винды какое-то ставится. Я в этом случае иду либо в Task Manager, ну, у меня есть утилита, которая называется Process Killer,
угу.
Я ее просто открываю и смотрю, что у меня. Это старая древняя утилита, которая еще с Windows XP, наверное, со времен. Вот. Она ничего не делает, она просто показывает процессы и позволяет их убить, если вам это нужно. Задача закрыть. Именно процессы, то есть не вот fancy, вот этот вид, как в Microsoft, название там процесс, а файл приложения JAWS для Windows, ничего такого. Именно JFW.exe, вот просто название экзешник.
Но ты потом должен понимать, что у тебя в каком процессе, и насколько это возможно понять, всегда бывает. То есть тут же, в общем, знаешь, чем привлекают вот эти программы, в которых ты на одну кнопочку нажал, и все произошло? Там не надо столько думать. А ты здесь должен, ты что, то есть у тебя этот список процессов.
Думать полезно для человеческого мозга, для человеческого развития. Так вы можете отодвинуть от себя деменцию и болезнь Альцгеймера.
О, да.
Думать – это полезно, понимаете? Я понимаю, что кому-то тяжело, но это полезный труд. Вот. Это как кто-то мне скажет, что спортом полезно заниматься. Я понимаю, что мне лениво. Вот думать мне не лениво, а спортом заниматься мне лениво. Кому-то наоборот. Вот. Мы, собственно, информационно-образовательный проект, поэтому мы приходим к тому, что если вы хотите оптимизировать Windows, можете делать как Николь. Николь я нисколько не осуждаю. Сейчас до этого дойду. Можете делать как Николь. Если все задолбало, Если винда себя ведет плохо, просто возьмите ее и переустановите. Ничего в этом грешного, страшного нету. Вот. Но если вы хотите оптимизировать, думайте, что вы делаете. Идите планировщик заданий, смотрите название процессов, убивайте конкретные задачи, смотрите, что у вас, и так далее, и так далее, и так далее. Смотрите, что у вас в реестре, оптимизируйте какие-то ключи, думайте. Константин Петухов пишет, а чем кто пользуется для исправления ошибок на диске и диагностики дисков, программные или аппаратные ошибки, кроме... Вот. Значит, кроме Виктории ничего не знаю. Я не знаю, что такое Виктория.
А ты вот. Чем пользуешься для этого?
Я пока что я пользовался... Последний раз я давным-давно для этого использовал сторонние утилиты. Честно, уже не помню. Вообще, я пользуюсь системными средствами. То, что есть в винде. Чек-диск. Этот самый, даже командно-строчный. Скандиск. Вот эти все вот, ну, виндовые обычные утилиты. Вот. Я
то
не
есть
помню,
мы с тобой куда... эти старомодные, получается.
Да? Есть хорошая компания Acronis, которая занимается этими вещами. По-моему, там были какие-то проблемы с доступностью. Вот. Но их, о них я дурного не слышал ничего. Не то, что они там диски портят или там бэкдоры какие-то. Вот о них я ничего дурного не слышал. Хорошая компания, говорят. Хорошие утилиты. Еще какими сторонними утилитами стоит воспользоваться, это, правда, есть от Microsoft, вот опять убей, не помню, как называется, но я потом вспомню и в каком-нибудь из эфиров скажу, в смысле спрошу и скажу. Это чистка хвостов от этих анинсталлеров, когда вы удаляете программы. Многие программы оставляют хвосты. Вот это, конечно, да. Периодически надо чистить. Это надо чистить, и для этого есть сторонние утилиты.
А там еще одна проблема бывает. Деинсталляции, которые не происходят, не заканчиваются нормально. То есть, грубо говоря, у тебя она не исчезает, программа не исчезает из списка установленных. И, соответственно, ты вот где-то между мирами застреваешь. Да, она у тебя не совсем ушла, но и не совсем осталась. Вот. Зрячие люди пользуются Revo Uninstaller. Да. У которого большие проблемы с доступностью. То есть, если, там, скажем так, повыделываться, то воспользоваться можно, но это очень неудобно и, в общем, но работает. По этому поводу, по крайней мере, отзывы бывают нормальные.
Вот, Тимофей спрашивает, есть ли в десятке звуки. Тимофей, и в одиннадцатке есть.
Есть.
Они мне не очень нравятся, они более приглушенные такие в одиннадцатой винде. Это сделано для людей с мизофонией, ну, в общем, с ней. И, в общем, для людей, у которых особое психическое нервное состояние, когда громкие звуки просто пугают. Вот, но это я прям слышал, это сейчас тренд идет во всех, да. Не только Microsoft, это тренд сейчас идет, в принципе, но это есть у этого своя... Ну, это как темная тема. Вот, то есть в этом свой резон. Николь пишет, а чем защитник мешает? Я давно сторонний антивирус не ставлю. Так и я тоже, Николь.
И я тоже не ставлю.
Зачем? Действительно. Единственное, что бывает с ним надо повоевать, когда какой-то файл, который тебе нужен, я даже могу, в принципе, придумать пример такого файла, который тебе нужен, а он его, зараза, считает вирусом.
Ну, там же, по-моему, можно щелкнуть и сказать, типа, не вирус, и отстань.
Это нетривиально, Олег. Это с точки зрения сослепа, это можно сделать, но это нетривиально. Это не просто щелкнуть. Это надо где-то JAWS-курсором пойти куда-то, найти какое-то контекстное меню, потом добавить в какую-то... Я уже, честно, не помню всю процедуру по шагам, но это нетривиально. Вот с этим можно повоевать. А вообще-то, по поводу сторонних антивирусов, я считаю, что надо... У меня, правда, нету сейчас, но вообще надо... Надо держать при себе утилитку типа CureIt, которая была от доктора Веба, такого типа. Когда у вас все просто кувырком, все в хаосе, и вам надо вот прямо сейчас просканировать чем-то сторонним и вылечить. Не держите это в фоне. Зачем? У вас есть защитник Windows, он неплохой. Не держите в фоне никаких сторонних антивирусов. И уж тем более Касперского, прости господи, который и как антивирус так себе, и тормозит систему не по-детски. Зачем?
Но видишь, там вот. Какая проблема с антивирусами. Это, наверное, все-таки сила привычки. То есть, если человек пользовался вот этим, там, не знаю, 5, 10, 12 лет, то есть он привык. Да, вот что, мы собираем компьютер, мы накатываем на него систему, устанавливаем систему. Что мы первое ставим? Ну, а Касперского или любой другой антивирус. Ну, ладно, Нортон там, еще что-нибудь. Доктор Веб, все, что хотите. И вот человек просто привык к тому, что он должен это делать. А бывают моменты, когда есть смысл переоценить. Да, вот 5 лет назад было так, 10 лет назад
Ты знаешь, у меня было так с Винраром. я всю жизнь ставлю Windows, ставлю Winamp, ставлю Office, ставлю, ну, естественно, JOS первым делом, это JOS святое. Вот, ставлю Winamp, ставлю Office, ставлю то, ставлю все, IKEA-пад, естественно, и ставлю WinRAR.
Ну, а как без WinRAR, спрошу я тебя, у меня тоже стоит.
А зачем?
А RAR чем читать? 7-Zip каким-нибудь?
Да, 7-Zip. И когда я понял, что мне надо поставить на рабочий компьютер что-то непременно бесплатное, легально бесплатное, имеется в виду.
А, и 7-Zip как раз...
Да, 7-Zip великолепная программа. Он не умеет писать RAR, вот это единственное, что он не умеет.
А кому надо писать RAR?
Ну, мне бывает надо, но как бы, ладно, я обойдусь. Вот, но читает он их прекрасно. Вот.
Тимофей говорит, я сейчас поймал, у меня и WinRAR, и 7-Zip стоит. То есть вот сейчас могу оптимизировать систему, один из них
да, удалить. Да, ты можешь просто удалить WinRAR и более того, пользоваться 7-Zip вполне себе. Тимофей говорит, HD Sentinel очень хорошая и доступная. Я посмотрю.
Да, прикольно. Прикольно очень даже. Вот.
Константин говорит, диск парт. О, это сурово.
Слушайте, а про партиции, про разделы диска надо как-нибудь... Я понимаю, что это будет узкотехнический разговор.
Он говорит, диск парт, говорит, неизвестная ошибка, и все, ищи дальше. Да, тогда надо, конечно, что-то стороннее. Если диск парт не смогла, ну, значит...
Вообще про разделение, разбиение дисков, я, конечно, понимаю, что если такую программу сделать, никто не будет смотреть, кроме Тимофея и, может быть, Константина.
Константин, Revan Installer для программ не подойдет, Константин, просто там с доступностью плохо. Хорошая программа.
Хорошая. Там... А скажи мне, пожалуйста, Андрей, одно время очень известная была такая, это целая серия приложений, которые назывались или называются SysInternals. И как-то мы, это Марк Русинович, и как-то мы вот почти час уже говорим об оптимизации, а вот про это мы ничего не сказали. Или сказали, а я пропустил.
Мы не сказали, но это единственное, вот это единственное, можно сказать, практически из набора утилит, которым можно доверять очень сильно, по крайней мере, я доверяю, потому что Марк Русинович это человек, который знает Винду.
Но он когда-то работал в Microsoft.
Он работал в Microsoft, и он знает Windows от и до. И поэтому то, что он пишет... Но у него утилиты, они такие достаточно узкоспециальные. Это набор командно-строчных утилит, которые позволяют делать всякие разные интересные вещи. Ну, типа, например, те же самые event-логи читать. К примеру. Вот. Поэтому да, SysInternals – это то, что рекомендуется. Это то, что рекомендуешь даже Microsoft. Поэтому Тимофей говорит, GZIP это... GZIP
хорошо... А есть еще GZIP?
Да есть GZIP, но это хорошо на Linux. В нормальном, как бы сказать, в корпоративном мире GZIP, куда ты пошлешь этот свой GZ файл? Или он GZIP тоже умеет? Я вот этого не знаю. Если он умеет GZIP, то ради бога.
Ради бога.
Мне просто надо бывает читать кучу разных форматов файлов, в том числе RAR. И мне надо посылать зипы. Вот, поэтому для меня 7-Zip,
Слушай, а зачем тебе, если нужно посылать зипы, зачем тебе вообще какая-то утилита, если в меню Send To ты совершенно спокойно можешь...
Мне нужно читать рары.
А, читать рары, да, все это сразу меняет.
И плюс я иногда пользуюсь сам архив, сам формат 7-Zip. Если я знаю точно, что у человека есть 7-Zip, то зачем мне zip? Я буду подправлять 7-Zip, он гораздо лучше. Он жмет гораздо лучше. Вот, поэтому формат 7-Zip, он очень такой, очень хороший, я прям всем советую.
А теперь скажу вещь, которая для меня сродни зарядке по утрам. Я знаю, что это хорошо. Я знаю, что хорошие люди это делают. Я сам этого не делаю. Иногда по этому поводу тоскую и горю, и правда, с годами все меньше и меньше. Вот то же самое касательно компьютеров. Значит, сейчас расскажу совет, хороший совет, которым никогда не пользовался сам. Говорят следующее. Вот вся вот эта история с компьютером, с тем, что компьютер начинает тормозить и так далее, лечится очень простым образом. Как только вы настроили систему, то есть вы установили Windows, вы поставили нужные вам приложения, вы все настроили.
Ой, прошу прощения, это я короче, прочитал по-тупому. Тимофей, я прочитал GZIP. Это Тимофей написал 7-Zip на самом деле.
А, 7-Zip, да, тут прямо можно...
Да, прошу прощения, я дико извиняюсь. Нет, на самом деле, да, Тимофей, да.
Вот, так идея в чем? Значит, номер раз, берете программу для бэкапа, соответственно, делаете полную резервную копию системы. Потом настраиваете этот бэкап, чтобы он у вас каждый месяц делал полный бэкап, чтобы у вас каждый день делал частичный бэкап, чтобы все это у вас хранилось. Ну, причем нужно купить достаточно дисков, да, чтобы оно хранилось. Не все. Но, по крайней мере, вот, вот эти частичные бэкапы, чтобы хранились до того времени, когда можно делать полный бэкап. И вот когда у вас система начала замедляться, вы чувствуете, что есть проблема. Вы можете вернуться либо к начальной точке, либо к той точке, от которой вот действительно стало плохо. То есть, соответственно,
я
вот в этом...
Я знаю бэкап... людей, которые так делают.
Ты прямо знаешь... То есть да, это живые знаю. Люди, у них там ореола, люди. Свечения вокруг лица нету, да? То есть
да
это...
нет, живые люди, они так делают. Но я так не делал никогда, и я объясню почему. Потому что я все-таки люблю перестановку. Это тоже может быть частично мистика. Я люблю перестановку винды с нуля. Я это делаю достаточно редко. Особенно сейчас это стало больно, потому что в ноутбуках современных, а у меня сейчас ноутбуки, потому что надо быть мобильным, и, в общем, нет у меня, к сожалению.
Ну, да.
Я очень люблю настольные компьютеры, но у меня их сейчас нет. В ноутбуках современных не делают CD-привод, диск.
А вот именно поэтому говорят о том, что нужно сделать бэкап, и потом с него восстанавливаться, и он может быть где угодно.
Не, это не то. Поставить с флешки или поставить с SD-карты можно, но это достаточно больно. Это иногда вызывает... Я помню, как мы купили Наташе компьютер на день рождения и начали ставить винду. Она говорит, а дай мне DVD. И дальше началось из серии, ты знаете, старую детскую про купи слона.
Вот. Ну, подожди, дай мне DVD. А она чего, из сети не могла скачать? То есть вы бы сразу настроили доступ к интернету и сказали, добери?
На более ранних этапах. Ты не понял. Компьютер без системы вообще.
То есть вообще ничего не... Ага.
Вот ты заходишь, ты начинаешь ставить с флешки. Она говорит, а дай мне DVD.
Ого,
и по принципу купи слона. Я ей говорю, ну ты видишь, у тебя нет привода DVD. Он говорит, да-да-да, нет привода DVD, ну дай мне драйвер DVD. Я говорю, ну слушай, ну нету диска, диск некуда вставлять, понимаешь, физически нету. Она говорит, да-да-да, я знаю, понимаю, нету, но ты дай мне DVD. И да. Вот по принципу купи слона. Вот
и
ты
как?
Сам купи слона, а ты купи слона. Вот, ну как?
Нет, я, конечно, могу предложить, значит, пойти в Amazon, купить USB-шный DVD-привод ради этого. Ну,
я это сделал.
Серьезно?
Я это сделал, дико доволен этим. Я это сделал, когда Наташа начала учить немецкий здесь уже, в Германии. И когда у нее к учебникам начали прикладываться диски.
Ой, это боль.
Вот.
То есть ты серьезно говоришь о том, что только такое решение?
Никакой боли нет. Я считаю, что это очень правильное решение было. Но это было еще не в Германии, это было еще в Украине. Угу. В итоге там выяснилось, что там GPD, вместо MBR там GPD. Мы меняли тип диска. В общем, короче, как говорит наш замечательный, хороший человек с тобой знакомый, не спрашивайте.
Угу.
Вот. Поэтому как бы, да, мы это в итоге победили, но вот этот эффект купи слона, он, конечно, был. Тимофей пишет. Вот тут согласен, Тимофей, с тобой полностью на 150%. Контрольные точки, которые встроены в систему, это зло из зол.
Да.
Никогда, ни разу не видел. Вот на моем личном опыте, говорят, кто-то восстанавливался. Я ни разу не видел, чтобы после восстановления стало лучше. Никогда в жизни. Бывало, что остается так же. Ну, то есть, ну, такое можно жить как-нибудь. Или все становилось настолько ужасно, что просто, ну... Нет. Но Олег говорил не об этом. Олег говорил о бэкапах ручных. То есть ты делаешь какой-то утилитой ручной бэкап, есть утилиты,
да,
какой-нибудь Image for Windows, есть утилиты, которые делают...
Опять, я только слышал хороших советчиков, которые говорят о том, что я так делаю, вам того желаю.
Нет, я тоже такое слышал, но нет. Я буду по-прежнему форматировать диск, устанавливать винду, причем я предпочитаю именно форматировать диск, убирать. Да, уж сколько раз твердили миру, не храните ничего на диске C, никогда в жизни. Тем более сейчас есть облака вообще для этого. Ну, в общем, не храните ничего на диске C.
То есть диск C у вас для системы и для приложений.
Да,
соответственно, если вам нужно все это к ежикам снести,
да,
то есть вы ничего не потеряете из своих документов.
Когда все пойдет не так, вот у меня сейчас на домашнем компьютере, я обновился с 10-ки до 11-ки, мне ужасно не нравится experience, который у меня есть, оно все очень тормозит, ужасно, особенно при Alt-Tab вообще невозможно работать. В общем, я думаю, что я буду переставлять систему, возможно, на рождественских каникулах, может, раньше даже. Вот. То я просто уберу все, просто снесу систему и поставлю другую.
Слушай, но у тебя же Windows по умолчанию захочет, грубо говоря, твои пользовательские файлы на C помещать. Это будет C/users, backslash, там, название твоего юзера. То есть ты действительно все это переносишь вручную. То есть ты поставил винду. И тебе потом надо еще пройти и убедиться, чтобы она ничего тебе на C не записала. Соответственно, сменить путь к этим папкам.
А я ничего не пользую. Я же не пользую. Мои документы я не пользую. Зачем? Зачем мне это? Я пользую единственная папка, которую я использую, это downloads, загрузки.
Понял.
И то это просто из-за тупой моей лени. Я просто сделаю, я в основном же закачиваю туда из браузера, в downloads попадают файлы из браузера. Просто надо сделать папку на диске D, и все, и вообще ничего не будет тогда использоваться.
Но и ты не из тех ленивых, которые все скидывают на рабочий стол, и у них рабочий стол закинут.
Рабочий стол вообще запретная зона. Вот вообще. Я уже много раз это говорил, опять-таки, здесь, по-моему, в эфирах. На рабочем столе должны быть только ярлыки. Только ярлыки и больше ничего. Причем, если у вас их больше, ну, в моем случае, я сильно напрягаюсь, если больше 30, и просто напрягаюсь, если больше 25, нормально где-то 20-25 от силы. Иначе у вас тормозит компьютер при загрузке. При отрисовке банально рабочего стола.
Вот так. Вот. Я тут слышал реально, как человек рассказывал, говорит, ну я же эти файлы, они там у меня лежали в recycle bin, а потом их не стало.
Действительно, и что это? И что это не стало?
Вот. Так что...
Тимофей, сколько сейчас лучше по диску C выделять? Ну, сейчас, если говорить про сейчас и про новый компьютер, я бы тебе вообще советовал брать или комбо, ну, то есть, если ты не доверяешь облакам, если ты не хранишь в облаках, то делай, как у меня. То есть, у меня, я не помню, сколько там, 500, наверное, гигабайт на диске C, это весь SSD-шник, ну, SSD-шник, который есть. И, по-моему, что-то типа 1,5 терабайта на диске D. То есть я считаю, чем больше, тем лучше, в том плане, что ну сколько у тебя есть. Если это у тебя один хард, ну я думаю, гигов 300 должно хватить в целом. Примерно. Я так думаю. Но опять это зависит от твоего опыта работы.
Да, и того, для чего ты используешь, что у тебя установлено, и что ты с этим делаешь и так далее. Я правильно понимаю, что то есть ты не пользуешься всякими вот этими встроенными возможностями переустановки Windows, а ты вот именно идешь и с нуля переформатируешь.
Я считаю, что это не имеет смысла. Вот я апгрейднул, теоретически это была перестановка винды. Апгрейд с десятки на один, теоретически. Но только теоретически, потому что по факту это было. Это все равно, что как взять десятку и накатить сверху. То есть это был накат сверху. Я не вижу смысла в накатах сверху никаких. Я пробовал так переустанавливать винду. Так можно сделать repair. То есть, когда у вас некоторые замечательные программы, Яндекс в свое время такими вещами страдал, они мне даже за это, по-моему, в свое время место на диске подарили. Когда благодаря их программе Яндекс.Диск просто некоторые дилерики взяли и улетели. В неизвестном направлении.
Ух ты!
И ты грузишься, оно у тебя, конечно, грузится, но у тебя постоянно орет. Не хватает такой дилельки, не хватает всякой дилельки, не хватает пятой дилельки.
Слушайте, мы собирались завершить эфир. Но есть у нас такой коллега, который, наверное, сидел-сидел, смотрел-смотрел.
И взял и пришел.
И сейчас он скажет, а почему вы меня не пригласили? И будет прав.
И будет прав.
Нет, я скажу почему, потому что я знал, что это очень занятой человек, и я понимал, что по таким пустякам, как оптимизация Windows, гонять его не надо.
Ади, скажи, что не.
Ади Кушнир. Или он. Нет, подожди, а может быть, он случайно зашел? Вот он такой сидит за компьютером.
Я
он...
думал, вот получится или не получится зайти. А вот
да тебе получится, конечно. Тебе, конечно, получится.
Конечно, Ади.
Тебе бы еще не получилось. Это было бы. Нет, ну я же понимаю, что он не просто сидел и оптимизировал компьютер.
Тема такая.
Ты хочешь разбавить?
Ну. Я...
Потому что мы уже сказали то, что хотели сказать, поэтому теперь просто может быть монолог Ади. Знаете как? Вот идет пьеса, играют актеры, а потом выходит звезда.
Да.
И как скажет...
А вот нет. Как бы я больше согласен с Андреем, Особенно хотелось только добавить одно, что раз уже мы заговорили об новых системах, вы говорите, вот Андрей говорит, не используйте папки пользователя.
Ну да.
А вы знаете, что Windows 11, если вы купили новый компьютер или переустановили Windows 11, сейчас даже уже если это professional версия, вы никак, во-первых, не зайдете в Windows без Microsoft аккаунт, то есть без Microsoft учетки, вообще никак. Я нашел, кстати, как это сделать.
Есть обходной маневр, говорят, какой-то.
А нет, а вот раньше был отключить интернет. А сейчас отключать интернет, оно говорит, а вы извините, у вас нету интернета, вы не можете.
Зачем вам вообще компьютер?
Подожди, ты профессиональная версия? Потому что такое было на Home.
Оно началось с домашней версии. Потом, сейчас вот вышел вот этот Windows 11, они его как 22...
H2. Да.
Я сегодня устанавливал на какое-то новое устройство и смотрю, а оно Wi-Fi требует. А я уже знаю, почему оно Wi-Fi требует. Как бы я ему говорю, а я не хочу. Но я ему сказал, у меня нет интернета. Он мне говорит на английском. In order to continue setting up your PC, you must have an internet connection.
И все. По-жлобски, простите за выражение.
Значит, в том-то и дело. И они сейчас что делают? Ну ладно, я сказал, вставим пока Microsoft аккаунт, потому что мне срочно надо было. Но вставляю Microsoft аккаунт, оно уже даже не спрашивает, если профессиональная версия, еще где-то в стороне спрашивает. Но если не профессиональная версия, оно не спрашивает вас больше. А бэкапить ваш рабочий стол и все ваши пользовательские папки в OneDrive.
То есть он по умолчанию бэкапит?
Погоди, так в самом OneDrive в сеттингах есть или уже нет?
Да, Андрей,
так это уже когда ты поставил.
Андрей, это знаешь ты. Потому что ты OneDrive знаешь. А если просто обычный пользователь взял, поставил, и ничего он в этом не разбирается.
Знаешь, OneDrive это даже неплохо. Оно, по крайней мере, не улетит, если у него дисксет форматируется потом.
А стоп. А если мы опять говорим про обыкновенного пользователя, который использует обычные папки, да, пользовательские. Вот представляете все, что вы туда вставляете. Причем, Олег, ты говорил про перенос, помнишь, папок C.
На D.
Так оно самостоятельно делает этот перенос в OneDrive без тебя. И вот пользователь вставит какие-то документы или музыку, или еще что-то. Вдруг у него весь OneDrive забит.
Вон ты про что.
И это вот противоречит всему, о чем мы сегодня говорили. Мы говорили о том, что это мой компьютер. Если я его оптимизирую, я хочу, в общем, быть in control.
Значит, в профессиональной версии они их спрашивают, а сохранять в OneDrive или нет? Но они так это делают очень как бы тихо. Надо внимательно экран читать. То есть нельзя больше нажимать там далее.
Так никогда нельзя было
Windows нажимать. Слушай, профессиональная...
Нет, сейчас тем более нельзя.
Домашней версии я вообще не знаю, честно говоря, зачем она...
Большинство людей именно ей пользуются, так, Андрей, если
Серьезно?
Так, естественно.
Конечно. Ты что думаешь, поставляют поставщики компьютеров?
OEM я знаю, поставляют, которые OEM. Да, они хомяки, конечно, поставляют.
Это я по старой привычке, вот у меня этот апгрейд был купленный, потом еще какой-то нужно было компьютер апгрейдить, я просто платил деньги за то, что это делать.
Они это начали с десятки, то есть как бы, да, я привык с десятки, ладно, вырубил сетевой кабель или там Wi-Fi, сказал ему нет интернета, и все, и как бы. А сейчас он говорит нет, а вот...
Ну, опять-таки, а ты купи слона, да. Ну, нет, нету.
А ты дай интернет.
Значит, единственный метод, который я нашел, чтобы это обойти, нашел я его благодаря своей прошлой работе в Elite Group, кстати, и оказывается, он еще работает. Я просто создавал автоматически... Да, я вот создавал автоматические образа для устройства Elbrite, которые автоматически ставили Windows. И, чтобы доступно было. Да? А вот только таким путем можно пока еще заставить систему залогиниться с локальным
Тимофей,
аккаунтом.
Тимофей, кстати, попробуй, это XML-ку написать. Это такое. Он, нет. Кстати, говорит, что Руфус может обходить. Руфус, у меня как-то что-то с ним не сложилось.
А,
не
сложились он... Он создает этот файл, вот, и там прописаны, как бы, там прописано skip, они это называют на английском out-of-box experience, то есть, в общем, пройти, пропустить вот установку Windows из коробки, только таким способом это можно обойти, но опять, это же надо знать, что делать, и это надо... заходить.
К сожалению, это опять вся, ну, все плохое идет из Купертино. Вся плохая вот эта вот мода, она пошла от Apple.
А вот не так. А вот почему? Знаешь, почему не так? Почему? Потому что ты прав. Тебе нужен Apple ID для App Store, да?
Угу.
Но до сих пор на любом Mac или даже на iPhone при установке ты можешь зайти без Apple ID. Да, у тебя не будет App Store. Но ты спокойно можешь использовать свой компьютер без какого-либо...
А я не конкретно даже про это, знаешь, я про то, что вот это вот решать то, о чем мы начали говорить, с чего мы эфир начинали, что когда за тебя решают люди, что тебе надо? Вот они решают, что тебе надо бэкапить рабочий стол в OneDrive.
Независимо от того,
конечно, или нет. Но Apple, хотя и решали, они постоянно об этом предупреждали. То есть это все понятно написано. Есть нормальные кнопки, если кто-то хочет это отключить. А тут они как бы сейчас просто по умолчанию включают.
А вон и Николь теперь... говорит, что iPhone без интернета тоже не активируется. Ну, Николь, если честно, iPhone без интернета, нет.
Нет, его активация iPhone — это одно дело. Активация — это когда Apple проверяет по серийнику, где он куплен, да, и так далее. Как бы, если он не заблокирован.
Вообще iPhone без интернета использовать как-то грустно, как телефончик.
Ну, да, но, звонилочка.
Да. Ну да, такая. Но вот если ты там, у тебя есть Mac, спокойно, без Apple ID, можешь, в принципе, да, как бы зайти и скачивать любые приложения от всяких сайтов, да, то есть, как, которые не
Но не вы знаете, все бежит, все меняется. По-моему, у них уже есть какие-то суды по этому поводу. Мне кажется, может, они просто и их отсудят за это дело. Просто,
ну, у меня сегодня была... Я эту ситуацию вообще смешным образом... нашел. У меня сегодня, вот представьте себе опять типичного пользователя. Я даже не думал об этом. Приехало ко мне сегодня какое-то новое устройство, которое я тестирую. Поставил винду. Винда не узнает драйвер карты Wi-Fi. Вообще. Ну, потому что она слишком новая.
Ё-моё.
Она слишком новая для
нее. Она слишком новая. Ага.
Ну и что делать?
А в устройстве обычного RJ45 нету, то есть как бы тебе нужно
нету.
Чисто... Да.
Нету.
Ну, CD-ROM на USB и вперед.
И мне пришло... Нет, а как ты драйвер поставишь? Не поставишь. Ты застрял в этом экране, который требует у тебя интернет. Тебе сразу написано, а если у вас нет интернета, извините. И что будешь делать?
Обалдеть. И что? И что ты делал?
И ничего. Пошел, купил USB-C на RJ45 адаптер и залогинился.
То есть я был прав, когда тебе задал вопрос про RJ45. Как бы вот.
Да.
Слушай, да. А я тебе все-таки задам вопрос. У нас он немножко подвис. Мне кажется, что ты поможешь. Чем удалять хвосты приложений? То есть,
да, вот... кстати, Ади. Как называется вот эта утилита от Microsoft? Ты помнишь, нет? Или ты чем-то другим пользуешься?
Какая? Disk Cleanup?
Нет.
Нет, когда у тебя не доудалилось что-то.
Хвосты от анинсталлеров.
А, ну у них раньше была. Windows Installer Cleanup она называлась. Сейчас,
да, что-то такое.
Сейчас... У них просто есть пакет Fixit, называется, который просто там выбираете, что у вас недоустановилось или недоудалилось, и оно пытается удалять. Но не всегда работает, если честно.
Да, потому что я говорил про Revo Installer, но там с доступностью совсем плохо. То есть,
там с доступностью стало хуже, чем было даже.
Еще, а куда уж хуже?
А вот еще хуже даже стало.
Константин Петров пишет: «Ади, а как же теперь живут в бедных африканских странах?»
На Linux переходят, наверное.
Либо Linux, либо, я не знаю, вот я знаю, что были какие-то всякие вот эти вот Windows K, N, K, какие-то вот
специальные версии. Может быть, еще LTSB используют, я не знаю. LTSB, LTSC, вот эти все редакции.
Их не так уж легко найти сейчас.
Это для тех, них, кто... Да.
Для них надо, за них надо очень дорого платить. Вряд ли, как бы, я не знаю, что они там делают.
Для тех, кто вдруг не знает, есть редакции винды, которые предназначены, вообще-то, если что, например, в больницах тоже есть винда на компьютере.
А у вас даже в банкоматах есть винда?
В банкоматах есть винда. И вот, представляете, лежит человек под этим, который пип-пип-пип, сердечный монитор. Ну, который вот полуживой.
А там винда.
А там винда, и винда говорит: а пришло обновление, а давайте перезагрузим компьютер.
Ага. Вот для вот. Этого...
Для этого существуют сборки. Вот эти версии LTSB, LTSC, которые просто не позволяют. То есть у них обновлений нету физически.
Это... Нет, у них обновлений, кстати, есть. У
они
них...
есть, да, но по-другому, они...
По-другому, наверное, как-то устанавливаются.
Нет, это...
Они просто раз в год это... или...
Оно работает как бывшая Windows 7. То есть там... Винда выходит новая каждые 3 года. Апгрейдится на новую версию не обязательно. Как бы, да, это продолжает обновляться. Там security. В общем, оно работает как-то вот так. Но они очень дорогие, Microsoft очень не хочет, чтобы вы это ставили.
Ну, да.
Я с такой сборкой работал 3 года, как основной. Когда Windows 10 вот-вот только началось. Потому что мне там не нравился всякий там Edge, тогда еще был.
Ой, да,
он был недоделанный и совсем
да. Собой. Вот. Да. Но, значит, есть этот момент. Потом... Винда в последние годы очень начинает жрать дисковое пространство, причем сама. И делает это она и из-за обновлений, и из-за программ, которых она устанавливает и сохраняет в себе данные ваших инсталляторов в некоторых местах.
А вот это как-то можно и поубирать?
Вручную нет. То есть нет, то есть автоматически нет, вручную можно, но опять это требует лезть через командную строку в определенные места. Но есть одна папка в C Windows, по-моему, install или installers, не помню. Mm-hmm. У меня один раз дошло до того, что она занимала 85 гигабайт.
Нормально.
Не жирно ли?
Вот.
Нормально.
А вот от чего? Мне непонятно.
И что, можно грохнуть? Или все-таки не стоит?
Можно грохнуть, но тогда программы, которые установлены, не все ты сможешь удалить.
А, понятно.
Она сохраняет там какие-то копии MSI файлов.
Угу.
У меня обычно...
85 да. гигабайт. Это... И вот я с этим застрял. И только переустановить винду, больше ничего.
Я обычно в таком случае, если у меня есть какая-то папка, я предполагаю ее грохнуть, но не знаю, что из этого получится. Я либо ее просто переименовываю на какое-то время, да, чтобы потом вернуть.
Да, конечно.
Или я ее копирую в другое место.
Переименовать ее... Оно тебе не даст ее переименовать даже.
А скопировать тоже не даст другое место и удалить
его? Скопировать вот. Даст.
Ну, тогда грохнуть и скопировать другое
место.
Я думал,
место. Содержимое. Думал, даже нет, не саму а папку, там, а просто там... Ctrl-A, Delete и...
Для того, чтобы ее грохнуть, нужна командная строка там с определенными шагами.
Ну и опять, не делайте этого дома. LTSC
уже не имеет русского языка из коробки. Ну, я вообще считаю, что локализация это...
Русский язык на LTSC поставить можно. Если
да.
что.
Ну, он сказал из коробки, то есть, как бы, он не про то, что ты поставишь, а про то, что саму...
Но, как бы, они сейчас, то есть, у них сейчас непонятно вообще, что происходит. Я, как бы, диски просто используются, то есть, пространство, которое винда жрет в последнее время вообще...
Страшное дело, да.
И Тимофей непонятно.
Говорит, что, а вот твикер удаляет, бла-бла-бла. Тимофей, у меня не этот концерн. У меня концерн стоит в том, как бы, мое опасение стоит в том, что... Он, помимо того, что он что-то удаляет, даже если он ничего левого не удалит, он Опять-таки, вот эти вот бэкдоры и прочие вот эти штуки, ну, блин, я не доверяю, короче.
То есть изначально надо хорошо подумать, прежде чем ставить какое-то приложение.
Не рекомендую вообще ставить эти приложения. Вообще не рекомендую их ставить. Никакие.
Вот есть никакие. Какие-то причины, кроме тех, о которых мы уже говорили?
А потому что они используют неофициальные методы, и у меня
уже... Я об этом
уже...
и говорил, да.
Ну да, я и слышал, поэтому я и говорю, я и сказал, что я с тобой согласен во многих делах. Потому что вот у меня были ситуации, когда у меня просто штатные функции системы не работали. Благодаря тому, что я использовал эти приложения. Как бы, то есть, ну... Причем были разные. Был CCleaner, у меня были еще всякие. Вот не рекомендую ставить. Сейчас особенно. Microsoft пускает новый какой-то, будет называться PC Manager.
Вот это не то, что на каком-то китайском сайте сейчас, вот, или это другие вещи какие-то?
Не знаю.
Было приложение, которое вроде бы только с китайским интерфейсом, но от Microsoft.
Я не знаю, но они выпускают этот PC Manager, и вот он будет замена, он будет давать похожий функционал на тот же CCleaner, но только через официальные методы.
Ну, от Microsoft я доверяю, конечно. Если это будет от Microsoft, то безусловно, конечно.
А я не знаю, если я Microsoft доверяю. Но это уже из-за других причин.
Слушай, вот опять нам... если они в своей системе не разбираются, это, конечно, печально тогда будет.
Нет, с этим я думаю, все будет нормально. Но вы видели, кстати, про оптимизацию? А как вам насчет оптимизации уровня использования? Видели, что они с меню пуском сделали? Недавно.
В смысле? Ты имеешь в виду то, что он постоянно треплется и говорит «has suggestions»?
Да.
Это да, современный да, тренд, с этим вообще сложно что-то сделать. Это,
нет, ну... да ты пойми, дело тут не в этом. Современный тренд сказать это один раз, как бы, notification, и все. А они что сделали? Они до каждого приложения, которое вы находите, добавили вот это вот. То есть прям двигайтесь стрелками.
Слушайте, доступный. Пару дней назад читал, что это вот-вот пофиксят в следующем каком-то...
Да? Самом,
но чего-то нету этого следующего, поэтому...
А вот нет, не знаю, ну, может из-за того, что Джонатан Мозен что-то сказал, может, Джонатан они кто-то что-то сделает.
Я не знаю. Да, хотел еще рассказать, чего не стоит ни в коем случае делать, это то, что есть, по крайней мере, раньше были, сейчас таких программ, к счастью, очень-очень мало, когда вы ставите... программу, а у вас русский язык отображается вопросиками.
Ой, по-моему, это вообще лет 20 назад все есть, закончилось.
Есть, нет, есть еще кто-то.
Я еще вижу.
Не юникодовые,
а не вот... Юникодовые. Я еще вижу это иногда.
Есть, я тоже иногда вижу. И
кстати,
вот есть,
да. Тот же знакомый нам Джос. До сих пор они никак не пофиксят полную поддержку русского языка в некоторых местах с UTF-8.
Это вот Insert 4, вот эта вставка символа.
Insert 4, диспетчер клавиатуры. А ты попробуй, migrate settings,
да.
И попробуй сделать кастомную метку клавиатуры. Ну, не знаю, вместо...
Я еще когда работал в Elite, мы это все репортили. Ничего.
Да, да. Вот. Напиши, Олег, вместо Enter напиши ввод по-русски.
Вот и там, вот где посмотри,
у тебя там
диспетчер клавиатуры. Ой, не диспетчер
вот
клавиатуры. Да. И вот у тебя будет.
Вот у тебя введется.
Введется все, да. Есть вот такие же веселые гаврики, которые говорят, а мы вам сделаем такую программку, которую вот вы сейчас поставите, и, в общем, у вас никогда больше в жизни не будет вопросиков на русском языке.
Ага. А другие языки останутся?
Да, ты-то один понимаешь, что это, и Олег, ты тоже понимаешь, что происходит. Они просто берут и таблицу в NLS заменяют таблицу CP252 на таблицу 1252 на таблицу CP1251.
Так это я могу через настройки Windows сделать, только зачем?
А, нет, они просто выпиливают, то есть они,
вообще выпиливают?
Брутфорсом.
Да.
И потом, если ты захочешь прочитать хоть что-то на другом языке, то у тебя
будет... А тебе зачем, Андрей?
Ну, мне в свое время много плакали, что вот у меня в Варде умляуты не вводятся на немецком языке. Угу. Я пишу «ю», а у меня вводится «у».
И еще я научился я ознакомился с фишкой Microsoft'а 3 года назад, когда тем же Эльбрайдом занимался. Есть у Microsoft'а, оказывается, такая фича, которая называется «компактная операционная система». Это настройках,
это не,
которые...
это не Windows PE?
Нет.
Нет, нет, нет.
Подожди, это Compact OS, что ли?
Compact OS, да.
Да.
Это не... О, расскажи про это. Я про это совершенно недавно узнал.
А вот я объясню тебе, этого делать не стоит. Точно. Так, так. Но это... Можете ее, кстати, при unattended, да, если вы делаете установку автоматизированную, это указать сначала. Вот,
это сжатое, вот, короче, оно сжимает.
Российская версия вот того же Эльбрайля, например, по крайней мере, пока используется на ней моя работа, пока еще, поставляется вся вот с такой системой. А почему? Она, если мы включаем этот режим, то винда вставляет многие системные файлы в один файл свой образа и загружает систему с него. Значит, и у вас на диске занимает меньше пространства. Для современных устройств, там, где, там, не знаю, память, там, диск SSD, там, 256 и выше, да, то есть не надо это больше делать, я думаю. Причем...
Она не будет тормозить, потому что всякий раз при обращении к файлу нужно будет все это
успаковывать. Оно незаметно, но оно создано именно для более таких слабеньких устройств, да, вот типа Эльбрайля российского, типа планшетов всяких, не знаю, Эльбрайль — это просто один как бы пример, да, вот, потому что он на платформе такой создан слабенькой. Есть там Asus и всякие, знаете, вот планшеты такие, не знаю, ну, типа, или там кто-то покупает себе компьютер не очень.
Это вот эти вот легенькие Asus, 4 гига оперативки и так далее, наверное.
Да. Вот да. На них очень рекомендовано эту функцию включить.
Пожать, вот, вообще можно пожать диск.
Вот нет, а вот это сделать, этого делать не стоит. Это вообще замедлит систему. Но если использовать этот режим, вот на таких планшетах, вот, например, там, где диски, там бывают даже очень маленькие, типа 32 гига, они, да, вот с виндой. А вот у меня на Эльбрайле был такой эксперимент, что когда я включаю этот, вот без него, у меня винда занимает... Ну, винда JAWS и, не знаю, там, офис занимал около 22 гигабайт. Ну и что у меня остается?
Да.
А вот ничего. И потом эта винда начинает обновляться.
И она у тебя отъедает, отъедает.
А вот с этим режимом винда, офис и JAWS вот у меня на Эльбрайле после такой операции занимали 11 гигабайт.
То есть два раза.
Тоже как бы не очень, да, все равно с обновлениями оно съедается. Но хоть какое-то время можно поработать.
Слушай, ну ты же понимаешь, что наши слушатели, у которых мало места на жестком диске, захотят повторить этот эксперимент в своих домашних условиях, сделать то же самое.
Я бы не стал Microsoft объяснять, как это делать на текущей системе. Я бы не стал это делать на текущей системе, не поможет полностью. Лучше... только тогда, когда идет переустановка. И только если оно вам действительно нужно. Но такая опция тоже есть, да? То есть если у кого-то действительно мало места или слабенький девайс, то такая опция есть. Она называется на английском, если кто-то хочет погуглить, Compact OS Mode.
Да, Compact OS, да.
Ну, то есть человек должен будет переставить Windows с нуля, да, насколько я понимаю?
Да, там прописать это в XML-файл, и тогда винда поставится таким образом.
Ну что,
ну, вот это тоже есть.
Оптимизация.
Оптимизация, да.
Ну что, друзья, давайте мы на сегодня...
А я хочу оптимизацию, знаешь, какую?
Какую?
А вот верните в Windows 11 возможность показать все иконки на трее.
А ее нету, да? Совсем?
Нету.
Ну, слушай, я много чего хочу. Я хочу избавиться от ленточных меню, чтобы их вообще не было. Отвратительно, потому что...
В общем, давайте до того, как мы место оптимизируем, сделаем так, чтобы опять пользоваться можно было.
Но это уже не к нам вопрос. Или не только к нам.
Ну вот такое желание вот есть. Вот винда стала как-то, не знаю.
Да, да. Особенно апгрейдить. Вот я говорю, я с десятки с дуру проапгрейдился на 11-ю. И, в общем...
Ну, а про медленные подвисающие компьютеры мы, я думаю, уже сказали. К этому возвращаться, наверное, уже не будем. Там, да. Понятно. Да, кстати, одну вещь мы все-таки не проговорили.
И последнее, кстати. Давай. Не стоит больше покупать устройство, которое поддерживает 32-битные системы.
Вообще. Ну, да.
Все.
Да.
Как бы надо на это поставить точку. Да?
Так они 4 гига только видят оперативы. 32-битная оперативная
система.
Да даже если независимо не... от этого, просто развитие уже
если
прошло.
Это не как... Если это не какое-то специальное устройство, которое вам нужно покупать, не стоит. То есть обычный компьютер под, с такими характеристиками покупать не стоит вообще. Кстати, скринридеры начинают уже не поддерживать это.
Да, JAWS 2023.
А все.
Да, все.
Полностью.
2020 чего? 23, да, правильно?
Да, 2023,
да.
Вот и Microsoft Windows 11 нету больше для 32-битных систем. Вот, пожалуйста, есть, даже если вы видите что-то там по дешевке, да, как бы с более униженной ценой, с десяткой 32 бит, не покупайте. Потому что, скорее всего, долго ваше устройство не продержится.
Угу.
Ну и, наверное, очевидная вещь, но все-таки ее часто упускают. Даже если вы поддерживаете компьютер в хорошем состоянии, вы переустанавливаете приложение, переустанавливаете операционную систему, надо понимать, что если вы купили машину, купили компьютер 4 года назад, все-таки и приложение, которым вы пользуетесь, и операционная система становятся все более и более требовательными к ресурсам. То есть конечно, вы в любом случае, да, это... Иногда я слышал всякие... не знаю, наверное, псевдонаучные истории про то, что, как говорят, там процессор устает, медленнее начинает работать. Мне во все это очень трудом
да
верится.
Ничего. Ничего. Вы знаете, что 11-я винда спокойно бегает на любых интеловских, даже тех же там 4-го, 5-го, 6-го поколения.
Смотри, по поводу процессора устает, у этого есть обоснование. В процессоре, да, во-первых, объясняю. Во-первых, неплохо бы заменить. Ну, я этого не делаю, просто мне как бы лень, и руки не стоят.
Термопасту, что ли?
Да, да, менять термопасту, да. Проверять нет, радиаторы.
Да, это ладно.
И но... это вот.
Нет, да, это понятно. Но тут про сам софт. Вы понимаете, вот сговоры у Microsoft, вы меня извините, да, с производителями железа, чтобы вы покупали новое железо. Вот почему 11-я винда не может бегать на компьютерах, которые произвели 3 года назад. Спокойно может, и это вполне доказано. Нету, вот нет, Intel 8-го поколения или там некоторые 7-м поколением и выше. А это специально, чтобы вы покупали железо. И софт, который раньше писался более нативным образом, то есть он... он очень тщательно подходил и точно подходил к таким вещам, как управление памяти. Сегодня этого нет. У вас многие компоненты самой Windows сегодня написаны таким путем, который требует память только для того, чтобы их нормально запустить и показать.
Да, к сожалению, да. Да.
И вот сегодня, потому что если раньше была задача у программистов написать все четко, и чтобы все работало быстро. Сегодня задача у программиста — это сделать как можно более много, как можно больше новых фич, быстро это все написать.
И чтобы оно
выглядело хорошо глазками и было дешево. Да. Все. Больше? Ну,
слушай,
чтобы это красиво было демонстрировать, да.
Из хорошо, быстро и дешево всегда выбирай любые два.
Ну вот да.
Уважаемые
либо хорошо коллеги. И быстро, да, но дорого, либо хорошо и дешево, но долго. Да. Либо быстро и дешево, но плохо.
Ну да. Поэтому вот одна причина, из-за которой вот железо устает. Потому что это не железо устает, это просто софт пишется.
Соответствующим образом, да.
Ну да.
Мы все-таки, коллеги, будем завершать, потому что от нашей темы мы немножко ушли. Александр пишет, что ну вот, жаль, опоздал. Ну что делать? Ну, переслушайте сначала.
11-ка не поддерживается по процессору и TPM, да, бывает такое. У меня на работе вот рабочий компьютер, с которого я сейчас вещаю, он тоже пишет, что извините, никак.
А на самом деле могло бы.
Ну, конечно, это да. Dell с 32 гигами оперативы. Ну, слушайте.
Так. А, кстати, насчет способов это обойти, ведь они же существуют.
Они существуют, но там блокируются апдейты. В общем, не стоит.
Понял. Ну что, коллеги, давайте на сегодня ставим многоточие, оптимизируем.
Извините за...
Нет, ты молодец, что подключился. Нет,
ты правильно сделал, что зашел, да.
Я тут выдам секрет. Ади пытался мне дозвониться пару дней назад, но я был очень занят и не смог его взять. Думаю, что, может быть, одна из причин.
Во всем виноват Олег. Так что...
Да, так что он просто... Олег берет это на себя. Вот. Андрей Поликанин, Ади Кушнир, Олег Шевкун. И вроде интернет у нас сегодня не тупил. Всем пока.
Вроде, да.
До свидания.
Тифлострим. Путешествие продолжается.